1 Тимофея, 5 глава, мы 1 Тимофея изучаем по воскресеньям. Мы сегодня посмотрим только с 1 по 16 стих. Это такие Павел дает наставления Тимофею. Тимофей был как молодой пастор. В 4 главе, в 16 стих, там последняя фраза была такая: «Вникай в себя, в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступай, себя спасешь и слушающих тебя». То есть Тимофею нужно было самому духовно расти, самому следить за своим духовным ростом, но ему также надо было помогать другим духовно. Да? И часть этой помощи мы иногда не знаем, как помогать. Иногда нам нужны практические советы, нужны нам, как в этой ситуации поступать, да? Допустим, там вот с вдовой, да, и вообще, и он был молодой, может быть, иногда неуверенный, и Павел ему будет говорить: внушай, проповедуй, да, такие вещи, ему нужна была поддержка. И вот здесь в этой главе такие некоторые очень практические наставления, которые очень помогли бы Тимофею, и нам бы тоже они очень должны быть интересны для нас. С 1 по 2 стих. «Старцы, не укоряй, но увещевая, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою». То есть пастор, он должен наставлять других, да, и наставлять других иногда трудно. Надо наставлять в смирении и правильное как бы отношение, любовь иметь. А вот человек старше меня, а могу я ему что-то ему сказать или нет? Павел говорит: наставляй, но относись к старшим, как если бы ты относился к матери. Ты же можешь матери что-то сказать, да, если не так. Ты это скажешь, но скажешь с любовью, с уважением. И то же самое, увещевай, следи за духовным ростом. Тот, кто старше тебя, пусть никто не пренебрегает твоей молодостью, но имей вот это отношение, как отца или как мать бы ты увещевал. А молодых, да, как брат или сестру увещевает. Ты тоже же говоришь брату, но ты брата любишь, он как бы твоя родня, и ты говоришь, но все равно цель назидания, не просто там возвыситься, показать: я вот такой, а ты такой ничего не знаешь. Нет, назидание, да, как брату, как сестру увещевают. Да? И сказано про сестер, сказано со всякой чистотой, да, со всякой чистотой, да. То есть, если мне хочется консультировать только молодых сестер постоянно, а больше я особенно не проявляю интерес к консультированию других, тут как бы я должен задуматься, всякая ли у меня чистота, да? То есть, не просто чистотой, со всякой чистотой. Лидер, он должен проявить пример, всякую чистоту он должен показать. И вот такие наставления. Дальше. Третий стих. «Вдовиц, почитай истинных вдовиц». Значит, про вдов здесь говорится. Что значит «почитай»? Имеется в виду, дальше мы поймем, он имеет в виду «помоги материально». Здесь говорится именно о почести, именно включая материальную помощь. Да? И это еще такая трудная тема. И Павел здесь дает очень хорошие рекомендации по поводу материальной помощи вдовам. Да? Четвертый стих мы читаем. Какие условия, да? Чтобы вот материально начать помогать, церковную пенсию, образно говоря, выплачивать, да? Ну, если это можно так сказать. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». То есть, если есть дети и внуки, пусть они заботятся. Церковь не должна брать обязательства по материальному попечению такой вдовы. Пусть они, это угодно Богу, чтобы дети или внуки, они заботились о такой вдове. Да? Мы, как христиане, мы должны помнить, что мы должны почитать родителей своих, заботиться о них. Аминь. Это угодно Богу. Это угодно Богу. Надо, мы помним, как с фарисеями произошло, они там говорили какое-то священное слово, это дар Богу, и все, типа, больше уже никто ему ничего не сказать, и в результате они, получалось, не почитали отца и мать, да, и мы не должны как-то там своей духовностью как-то, в кавычках духовностью, как-то игнорировать вот такие простые вещи, да, почитать своих родителей, помогать им, вот, и ты, как бы, Тимофей, следи. Пусть, почему они помогают? Что такое? Вот поговори с ними, пусть они заботятся. Это угодно Богу. Вот так Бог хочет, чтобы родственники, вот эти особенно сыновья, внуки, они заботились. Пусть они учатся почитать свою семью. Да, если мы хотим почитать Бога, мы должны учиться почитать, быть как бы верны в малом, как бы должны. С 5 по 6 стих. Истинная вдовица и одинока надеется на Бога, пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Кто такая истинная вдовица, да, вдова, чтобы ей помогать материально? Какие качества еще должны быть? Он здесь говорит, надеется на Бога. Это такая вдова, она надеется не на людей, не на церковь, а прежде всего на Бога. Прежде всего на Бога. И это принцип, в принципе, для всех. Чтобы вы не разочаровались в людях, надейтесь на Бога. Мы можем ожидать от людей помощи. Мы можем говорить о своих нуждах. Но мы должны показать, а самое главное понимать, что моя надежда на Бога прежде всего. Мне могут здесь дать помощь, могут не дать. Если мне дадут, я буду благодарен. Если мне не дадут, я не буду ворчать. Потому что Бог знает, Бог позаботится о мне. Вот такое всегда должно быть у христианина, который посвящает себя благочестию. Да? Вторая вещь, это вдова, это женщина, она должна быть женщиной молитвы. Да? Мы здесь видим. Пребывать день и ночь, постоянно. Да? То есть, Тимофей, посмотри, действительно она проявляет упование на Бога. И второй, посмотри, активно она в молитвенной жизни. Да? Ходит ли она на молитвенное собрание, да? Вот, мы говорим о материальной помощи. Смотри, вот смотри на такие качества, да. И вот этот принцип тоже этот принцип мы можем применить и для других вещей, когда лидеры думают поставить этого человека в какое-то служение или сделать его каким-то лидером. Это тоже такие хорошие вещи. Проявляет ли этот человек действительно искреннее упование на Бога? И активен ли он в молитве? Потому что молитва, она показывает очень много. Да? Я помню, пастор Фрэнк до меня был. И у него было такое простое правило. Если человек не ходит на молитвенное собрание, он не может быть вовлечен в служение, быть может лидером. И в этом есть определенная мудрость. И вот такие практические советы Тимофею. Вот. И вы знаете, когда я вот был молодым пастором, и нам был, ну, Джош, вот, да, он был посредником между американскими церквями, которые многие поддерживали нас материально. Он был как посредником. И я помню, когда мы были молодые пасторы, только в служение вступали, Джош написал такое письмо, и он нам говорил, что если есть какие-то нужды в церкви, да, то вы как бы, когда пишете письма туда, в Америку, вы как бы пишите правильно. Другими словами, вы покажите, что вы действительно на Бога уповаетесь. Да? То есть не пишите там письма паники, о, там пришли, здание отняли, аренду подняли, все, посылайте быстрее деньги. Он нам говорил, такие письма вам не поможут, потому что, в принципе, людей такие отпугивает, потому что люди хотят поддерживать человека, который уповает на Бога. Да? И это просто такой совет. Конечно, это в сердце должно быть упование на Бога. Да? Это прежде всего должно быть упование на Бога. Если вам нужна, просто совет, если вам нужна материальная поддержка, и вы паникуете, прибегаете к кому-то за помощью, к пастору, к церкви, к какому-то другому брату, смотрите, вот эта ваша паника, она может только оттолкнуть. Понимаете? Мы все должны учиться уповать на Бога. Итак, значит, вот здесь такие условия. Вдова, она что? Кроме этих вещей, она надеется на Бога прежде всего, и она активна в молитве. Да? Потом, вторая вещь. Здесь говорится, сластолюбивая заживо умерла. И вы знаете, мне пастор Скотт, который был самым первым пастором в этой церкви, до Фрэнка, он рассказывал мне историю, когда он вернулся после служения здесь, вернулся в Америку, он познакомился с женщиной, которая эмигрировала во Флориду, по-моему, с Украины, с семьей, с мужем и с маленьким ребенком. Они эмигрировали туда, все как бы такая новая жизнь. Но произошел очень трагический случай. Муж работал, и у него работа была связана на велосипеде, он ездил. И в один момент грузовик задавил мужа этой женщины. Он погиб. Вот. Грузовик был компании Coca-Cola. Вот, ну и вот она стала вдовой. И я помню, Скотт, и я когда приезжал в гости к Скотту, Скотт ко мне говорил, подойди к ней, ей поддержка нужна, она, в принципе, открыта для Евангелия, вот, слушает, прямо в церковь начала ходить, ты как бы тоже ее духовно ее поддержи, да. И потом, я знаю, он мне потом рассказывал, что он старался материально помогать этой молодой вдове, у нее ребенок был маленький, не знаю, там, по-моему, 3 года. Вот, он вкладывал, и не только материально, духовно он хотел ей помочь, да, вот так вот. Приглашал в гости, все. И ей поначалу это все было интересно, она как бы тянулась к Богу, да. Вот. Но потом, так как Coca-Cola сбила человека, да, Coca-Cola выплатила 5 миллионов компенсации, или как это называется, да. Эта женщина получила 5 миллионов, уехала в Нью-Йорк, купила квартиру на Манхэттене. И, ну, не в этом дело. Дело в том, что она вообще забыла про духовную вещь. Она забыла про Бога. И Скотт, он не понимал, как такое произошло. Ему трудно было, что человек тянулся к Богу, да, и вот такое произошло. Все, о Боге уже никакого интереса нет. То есть женщина жива, образно говоря, вроде бы получила эту американскую жизнь, да, но духовно она как бы мертва, да. Сластолюбивая заживо умерла, да. Такое, к сожалению, с людьми происходит. Они получают свои желания, там, не знаю, какие-то мечты, там, американская мечта или вообще какая-то здесь московская мечта, у кого кто-то стремится к чему-то. И они вроде получают, они вроде успешные, да, улыбаются и все такое, но на самом деле, Павел говорит, смотри, да, но на самом деле она уже духовно мертва. И церковь, лидеры, они должны смотреть на эти качества, в частности, если это вдова, то есть действительно она уповает на Бога? Или у нее по-прежнему желание лишь бы закрепиться в жизни, достичь каких-то материальных благ? Смотри на это, как бы Тимофей, так и совет дает Павел. С 7 по 8 стих. «Сие внушаем, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот он говорит, внушай, то есть очень важно вот это упование на Бога. Ты внушай это людям, ты пытайся научить их, чтобы они уповали на Бога. И иногда это трудно делать, да, тем более если вдова, она такое пережила в жизни, потеряла мужа, да, и может быть в те времена, мне так кажется, вдовам было труднее, потому что женщинам было труднее, может быть, найти работу и обеспечить себя, она больше зависела от своей семьи, как-то так, да, и, то есть, некоторые трудные вещи было говорить, да, то есть, человек пришел, ему материальная помощь, ему как бы есть нечего, а я ему буду говорить только про духовное, иногда трудно, да, но Павел говорит, ты внушай, это самое главное, потому что сластолюбивая, она будет как ходячий мертвец, да, заживо умерла, ты внушай, чтобы люди уповали на Бога, молились, уповали на Бога, внушай это. Потому что это очень важно. Для Павла это было важно. И Павел хотел, чтобы Тимофей был таким служением. Духовные вещи на первом месте. Духовные вещи на первом месте. Ты, пусть никто не пренебрегает твоей молодостью, ты внушай. Это твоя задача заботиться о духовном состоянии человека. Человек может много в жизни потерять, но если он сохранил душу, ты выполнил как пастор свою работу. И ты внушай, призывай людей заботиться о духовном прежде всего. Несмотря на трагедии, несмотря на вещи, которые непонятны в жизни, почему такое происходит. Чтобы люди уповали на Бога. Все внушай. Тот, кто отрекся от веры, то есть тот, кто не заботится о близких, да, хуже неверного. Он отрекся от веры. Да? Вот такое нас должно это отрезвлять, должно как бы нам напомнить. Есть вещи, которые они вот передо мной, и я не имею права игнорировать, или про меня скажут, что я как язычник, как неверующий. Да? Заботиться о родителях. Это очень такая простая вещь, но это очень важно. Мы не должны это забывать. При всей нашей знание Библии, не упустить вот эти такие вот очевидные вещи, заботиться о наших родителях, да, включая материально. 9 стих. Вдовица должна быть избираема не менее как 6-летняя, бывшая женой одного мужа. Вот здесь говорится, а дальше чуть ниже объяснится, почему 6-летняя, да. Но здесь вот тоже конкретный такой, чтобы 60 лет не моложе она была, да, и чтобы здесь у нас вот трудно в русском языке читается, здесь написано, что бывшей женой одного мужа. Как это понять? На самом деле, я читал комментарии, и в других переводах, допустим, в английском международном переводе, там говорится, что подразумевается, и мне так кажется, контекст к этому сводится, имеется в виду, что она была верной женой. Она была одной женой в одно время этому мужчине. То есть она не изменяла своему мужу, она не уходила к другому, потом возвращалась. Она была верной женой. Вот все, что это имеется в виду. Качество вдовы, которую можно, церковь должна взять на попечение, на материальную заботу, да, не моложе 60 лет, и чтобы она проявила себя верной женой, ну, а чуть выше мы говорили, чтобы она детей в послушании, то есть, чтобы она была, действительно, показывала, что она была хорошая мать, и что во всем она уповает на Бога. Вот такие вот качества, да, 10 стих. Известная по добрым делам, если воспитывал детей, если воспитывал детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. То есть вот другое качество, как я уже сказал, была хорошей матерью. Какие еще качества? Здесь сказано, умывала ноги святым. Да? То есть она проявляла смирение. Сейчас у нас это как бы, это нам не нужно делать. Да? Но тогда это был, люди ходили в сандалиях, и это просто... Как мы руки моем только, а тогда надо было еще ноги, и иногда, если человек был не состоятельный, у него не было слуг, это был хороший жест, это был нормально, дружественный жест умывать ноги. И если она это делала, она показывала вот это сердце слуги, она показывала смирение. Она показывала смирение, то есть качество, да, она проявляла. Смирение – это очень важно. То есть, смотри, Тимофей, вот такие качества, да, умывал ноги святым, помогала бедствующим, да, что когда у человека была нужда, она участвовала в этом, да, вот теперь у нее сейчас нужда, да, она вдовой стала, вот, ей как бы это вернется, но действительно она проявляла тоже вот такое сердце нуждающим, бедствующим, помогала, да. И вообще сказано, была усердна ко всякому доброму делу. Какие качества? Вот этой вдовы, была она усердна ко всякому доброму, хорошему служению, служению Христу. Тимофей, смотри, такие качества. Здесь сказано, что известно по добрым делам. Известно по добрым делам. К сожалению, не все верующие в церкви, они известны именно по добрым делам. Да? Они веруют, мы поддерживаем им, мы молимся за них и верим, что будет духовный рост и все такое. Но не всегда это происходит в жизни. Человек верит, но как-то неизвестны его добрые дела, да, и не видно они как-то, да. И вот Тимофею надо было обратить внимание на это. Вы считаете, церковь должна вам помочь материально, вы считаете, что у вас очевидная нужда, но пастор, лидер в церкви, он имеет право сказать, а очевидны ли ваши добрые дела? Вот вы хотите помощь, а очевидны ли ваши добрые дела? Кто вы для служения Христа? Понимаете? Известны ли наши добрые дела? Такие качества должны быть. Так Тимофей, он должен поступать в доме Бога живого. Церковь – это дом Бога. Это не его церковь, это не его здесь клуб, где он пытается всем помочь. Это церковь Бога. И это такие правила Бога, такие законы Бога. Бог хочет, чтобы мы помогали материально таким вдовам, да? Но вот он что ожидает. Вот какие условия. Так что это не мы придумали, и мы будем этому следовать. Это дом Бога. Вот так мы будем поступать. Дальше. С 11 по 15 стих. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же, они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратили след сатаны». А, Вот до этого я говорил, почему 60 лет, да? Павел считал, что молодая женщина или относительно молодая женщина, у нее есть вот эти вот естественные, свойственные возрасту желания, да? Эмоциональные желания, сексуальные желания. И поэтому Павел говорил, такая женщина, пусть она вдова, пусть она уповает на Бога, и ее цель будет, чтобы она потом повторно вышла замуж. Ей так будет лучше. Как бы, смотри, как бы, Тимофей, она сейчас пообещает, что она будет служить Христу. Да? В чем дело? Дело в том, что мы знаем, Павла точка зрения была, он, конечно, ни в коем случае не имел в виду, что женатые не могут, замужние не могут служить Господу, но он четко показывал, что замужняя, у нее есть другие много обязанностей, и она не может служить так, как если бы она служила, если была бы замужем, да? Вот. И поэтому это такая девушка или вдова посвящает себя такому служению, да? Она обещает Богу, это определенное обещание. Имеется в виду, отвергла прежнюю веру, то есть вот это обещание, она, не то, что она Христа отвергла, нет, она вот это обещание обещала Богу, да? Но потом вот эти желания эмоциональные, она кого-то встретила, и она хочет жениться. Получается, она что-то обещала Богу и не исполнила. Ты, Тимофей, смотри, лучше Богу не обещать, чем обещать и не исполнить. Поэтому не надо молодых вдов брать на обеспечение. Им будет трудно, ты их как бы подставишь, они понабещают, а обещания не смогут выполнить. И в Израиле тоже такое было. Отец, он как бы следил, что там вообще моя дочь, она какие обеты дает, да, Богу. И ты вот, Тимофей, не надо, потому что все это будет к тому же. Ты будешь надеяться, что она будет служить, ты будешь ожидать от нее, а она выходит замуж, и то это служение, оно уже не будет, и, в общем, все будет не так. И поэтому пусть они выходят замуж, будут счастливы, и всем от этого будет лучше в конце концов. Вот такая простая мудрость. Это Павел говорит Тимофею. Так будет просто лучше для всех. И Павел знал случаи в церкви, когда материальная помощь приносила вред. Эти женщины, он это знал, наверняка знал, они становились праздными, слишком много болтали, сплетни, и в результате там какие-то разделения, какие-то огорчения. И все это от праздности, и Павел говорит, зачем тебе, Тимофей, это нужно? Это не этой душе будет хорошо, ни церкви, ни делу Божьему не будет хорошо. Это праздность до добра не доведет, поэтому и не надо. И повод будет еще, что будут критиковать церковь какие-то там римские власти, греческие власти, или вообще просто враг будет критиковать церковь, вот они там, у них там бардак. Не нужно это, прояви мудрость. А некоторые даже совратили след сатаны, то есть потерпели кораблекрушение в вере. Мы об этом говорили, да? Павел не хотел, чтобы кто-либо потерпел кораблекрушение в вере. Как можно потерпеть кораблекрушение в вере? Мы от этого говорили, мы говорили о том, что если не иметь добрую совесть. Не значит, что человек совершен, но если он не имеет добрую совесть, то есть он не искренен, то есть он знает грех и прячет грех, в конце концов, это может разрушить его духовную жизнь. И... Но такое произошло, поэтому, Тимофей, смотри, не надо. Пусть будет 60 лет не моложе. Вы знаете, вот по поводу такой вещи. Вы знаете, есть такие работы, которые, где в контракте молодая девушка, она подписывает. Например, я знаю некоторые стюардессы в азиатских компаниях, по крайней мере, в 90-х, когда я летал, они подписывали контракт на 5 лет, и они, в этом контракте они не могли выходить замуж. Так компания была построена, 5 лет ты на нас работаешь, вот у нас такое будет загруженное расписание, все. Да? Или, допустим, какие-то спортсмены, они тоже в контракте, они не могут там в течение 2 лет выйти замуж или жениться, потому что они посвящены вот этой спортивной карьере. Или совсем недавно я читал в интернете, вот эти вот девушки, которые в конкурсе красоты задействованы, они тоже подписывают контракт на 2 года, что они не могут выходить замуж. Да? 2 года ты работаешь на нас, потом, пожалуйста, выходи замуж, ну 2 года вот так вот, да? Вот такие контракты, да? И все равно девушки не выдерживают, там 2 месяца осталось до окончания срока, они не выдерживают. Да? И Павел тоже здесь говорит, пусть выходит замуж. Пусть выходит замуж. Это воля Божья для молодых женщин. Павел считал, что молодость, она не в 30 заканчивается, а в 60. До 60 лет, он говорит. Итак, он здесь говорит, давайте обратим внимание немножко на другой аспект. Вот другое, то, что я хочу вложить в сегодняшнее послание. Здесь говорится, что воля Божья, да, желая, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом. Вступали в брак, это воля Божья. Рождали детей, управляли домом, да, вот эти молодые вдовы. Рожать детей. Вот это Божья воля. Это Бог хочет, чтобы молодая вдова к этому стремилась. Здесь сказано, рожала детей, рождали детей и делали карьеру. Нет, делали карьеру здесь не сказано. Здесь сказано, рождали детей и управляли домом. Управляли домом. Чтобы жены управляли домом. Что значит управлять домом? Это значит быть хорошей домохозяйкой и матерью. Аминь. Некоторые совратились вслед сатаны, некоторые пошли за мирским, да. И вы знаете, мы живем в такое время, когда вот эта мирская философия, она проникает в христианство, в христианские семьи, в наши умы, и мы должны быть осторожны, да. Молодые христианки, они должны понимать Божью волю. Бог хочет, это совершенная воля, это честь быть в управлении домом, рождать детей и управлять домом. Кто будет управлять домом, если не христианская жена? Кто? Кто будет управлять домом? Чье это бремя? И чья это честь? Давайте вот просто подумаем. Управлять домом. Молодая жена, не молодая жена, а вообще жена, христианская жена, она должна управлять домом. Немножко давайте подумаем над этим. Конечно, понятно, что муж глава семьи и брака. Это четко, да? Я могу об этом побольше поговорить, но здесь текст не позволяет. Но об этом мы говорили во второй главе. Муж, глава жены, это понятно. Но что значит управлять домом, да? Женщина-христианка, она, Павел хочет, чтобы она управляла домом, да? А служение не надо. Пусть она выходит замуж, рождает детей, управляет домом. Вот для нее совершенный путь Божий, да? И вот что значит управлять домом? Я думаю, мудрить ничего особенного не надо. Я буду использовать авторитет Слова Божьего. Притча 31 глава. С 10 по 31 стих. От всего сердца верю, что вот эти вот простые вещи, которые, может быть, 50-100 лет назад были понятны, они сейчас очень сильно атакуются. Брак, вот эта ювенальная десятица, все вообще сейчас шиворот на вырот, все вверх тормашками сейчас ставится, все это атакуется, все это пытаются поменять. И мы, как христиане, мы должны смотреть, что Бог хочет. В чем наша полнота, в чем Божья воля, не то, что мир предлагает, да. И вот смотрите, 31 глава притчи. Я прочитаю все, а потом по порядку немножко мы разберем. С 10 по 31 стих. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Уверен в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, по все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочную служанкам своим. Задумает она поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не угасает и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон, пурпур, одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало, и продает, и пояса доставляют купцам финикийским. Крепость, красота одежды ее. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кротко наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее муж хвалит ее. Много было жен добродетелей, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. То есть не только муж там у ворот будет сидеть, жена будет тоже прославлена. Смотрите, допустим, 13 стих. Добывает шерсть и лен. Это очень, мне так, я немало разбираюсь, но мне кажется, это очень монотонно. Все это, как это все делать, сушить, эти полоски там нарезать. Воздает, то есть шерсть добывает, да, то есть не просто там вяжешь, еще надо все подготовить это, да. То есть приличная там работа, да, своими руками. 15 стих. Встает раньше всех, чтобы приготовить завтрак семье, да. Встает еще ночью. Смешно он, да? Ага. Это Библия. Не только она встает раньше, чтобы семью накормить. Слонкам, другим людям тоже она приготавливает. Здесь сказано также, задумает она о поле. То есть, вот моя мысль, хочу сказать, мы здесь видим вот сердце этой жены, ее сердце как бы о доме. Она управляет домом. Она не просто что-то делает, она... Вот, она всем сердце вкладывается. Она видит, какое-то надо поле купить, часть к огороду прибавить или еще что-то. И она проявляет эту инициативу. Конечно, наверное, с разрешения или с советом мужа. Но мы видим, что у нее вот это есть сердце, умножать вот этот ее дом. Да? Мы чувствуем, что она а все сердце ее там, она хозяйничает и вот так посвящает себе этому. Да? Задумает о поле и покупает. Да? Припоясывает силу чресла, да, припоясывает себя силу. Это какой стих? Да, спасибо, 17-й. Припоясывает силу, укрепляет мышцы свои. Как? Как? Рано вставать, все это в первобытном, в том обществе, это было гораздо больше, так как воды горячей, все такое не было. То есть она была занята там вообще, и у нее есть силы. У нее сил не убывает, у нее сил больше. Как это так? Как это так, да? Когда мы постоянно слышим, как это тяжело сейчас по хозяйству, хотя у нас стиральные машины и горячая вода и все такое, да? Точно. Да, красота – это суета. Вот, видите, смотрите, да? Вот как сила, откуда, да? В то время, да, и служанкам, и пораньше встать, и тут шерсть надо добыть, и это, и то. Откуда сила? Как это происходит? И вы знаете, я думаю, вот и вспоминается история с Иисусом. Иисус был голодный, да, и ученики приходят к нему, смотрят, он вовсю разговаривает с женщиной, как бы, а к еде особенно не стремится, а мы ему специально еду принесли, потому что он нас послал. Ты что, Иисус, поел уже? А Иисус им говорит, вы не знаете моей пищи, да? Моя пища что? Творить Божью волю. Для Иисус нашел даже физическую силу, эмоциональную силу, когда он понял, вот это воля Божья с этой женщиной поговорить, благовествовать ей. Да? И он забыл уже про голод, он забыл про свою слабость, про усталость, то, что ему просто хотелось посидеть у колодца одному, он про это забыл. Да? Он нашел силу, потому что он увидел в этом Божью волю. Божья воля была для него пищей, для него силой была, да, для Иисуса. Если человеку показать, что вот в этом Божья воля для него, у него будет сила. Если ему сказать, это прошлый век, то, конечно, он будет уставать. Он будет очень уставать. Но если ему показать, христианской жене показать, это совершенная Божья воля, это честь, она будет поддержана, она будет чувствовать, что каждый день особенно, потому что она служит прежде всего Христу. Она делает волю Божью, заботясь, управляя о доме. Это совершенное, самое лучшее занятие от Бога для нее. В этом она находит мир и радость, как вот эта женщина здесь, да, благодетельная, добродетельная жена. Очень важно понять, что воля Божья для нас, и жить по ней. И не слушать, что мир говорит. Вот это очень важно. Потому что, поняв Божью волю, у нас будет сила. Если мы сомневаемся, в чем Божья воля, то, конечно, нам трудно. И если мир нам что-то скажет, мы будем еще больше переживать и уставать. Очень важно понять. И вот эта добродетельная жена, она поняла, заботиться, управлять домом, сделать мое домохозяйство самое лучшее. Я буду самой лучшей женой моего мужа. И она нашла в этом радость, нашла в этом совершенную волю Божью. То, о чем Павел говорит. Пусть женится, замуж выходит, то есть рождают, управляют домом. Вот она управляет домом. Прялка, веретено, делает ковры. Ковры, по-моему, очень тяжело делать, мне так кажется. Она это делает, да? Весон и пурпур. Она одевается, весон и пурпур. Это была как бы, ну, как бы дорогая, красивая одежда была в те времена. То есть, несмотря на то, она не ходит в халате. В каком-то старом. Она еще и хорошо одевается по последней моде. Крепость и красота здесь сказано, да? Это в каком стихе? 25-й. Крепость и красота одежды ее, да? То есть она не потеряла красоту. 25-й стих еще. Весело смотрит она на будущее. У нее радость. Потому что она в совершенно Божьей воле. У нее радость. Муж пришел, она не уставшая к вечеру. У нее радость. Почему? Она что находит это в воле Божьей. Она служит Богу прежде всего. И у нее радость. Она не смотрит на следующий день, опять завтра, следующий день такой же. Нет. Она смотрит с радостью на это, да? Добродетельная жена. Все зависит от того, что ваш, как, вот, как мы обновились умом, что для нас воля Божья, что для нас главное, что главное в жизни для нас. Да? 26 стих, тоже интересно. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Да? То есть, ей есть что сказать. Она, образно говоря, в пеленками, с этими памперсы грязные, кастрюли целый день. Но есть что сказать. Не значит, что у нее какие-то высоких материях она будет рассуждать. Нет. Но ей есть что сказать. У нее есть наставление. И есть что сказать. Бог, она может поделиться духовной жизнью. И есть это, что сказать. Потому что, конечно, страх приходит. Если я вот, я вообще как бы, современная девушка думает, я деградирую, да, мне не, как бы. Нет, будет что сказать. Почему? Потому что мы в воле Божьей. Бог дает эту мудрость, Бог дает эту силу сверхъестественно. Когда мы уповаем на Бога. Нам такой христианке. Пусть она занята, но ей будет что сказать. Причем с кротостью она это говорит. То есть она мудра, она там не устраивает каких-то скандалов. Она говорит, ну, со смирением. Кроткое наставление у нее, да? У нее есть наставление. У нее есть наставление помочь что-то подсказать мужу. У нее есть наставление помочь подруге подсказать по поводу воспитания детей. Она воле Божией. Она добродетельная жена. У нее все получается. С утра до вечера. И она ходит в хороших одеждах. У нее радость. У нее все получается. 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Ну, она наблюдает за хозяйством. 30 стих. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей плоды руки, и она да прославит ее у ворот дела ее. С точки зрения Павла, с точки зрения Библии, братья и сестры, мы не должны забывать, красота, она суетна, она проходит, она кратковременна, да? Но христианка или христианин, которые ходят в волю Божию, у них есть вот эта внутренняя красота, у них есть эта внутренняя доброта. Миловидность обманчива, красота суетна, она проходит. Но жена, боящаяся Господа, она достойна хвалы. Ее будут хвалить другие люди, ее будут хвалить дети, ее будут хвалить свой муж, ее будут хвалить друзья мужа. Ее будут уважать, когда она будет проходить через ворота. Хотя она просто хозяйка, домашняя хозяйка. Понимаете, кого мы слушаем, да, или мы Бога слушаем, или мир слушаем. Мир говорит, это не секрет, сейчас такая тенденция, такая философия, если ты сидишь дома, ты как бы не реализовался, и все такое, и как бы Не значит, что не нужно строить карьеру, не значит, что не нужно получать второе образование. Нет, но может ли христианская жена найти радость и полноту быть просто хорошей управительницей своего дома? Рожать детей и управлять? Может ли христианская жена увидеть честь и смысл своей жизни в этом? Или она будет слушать то, что мир говорит, ты не реализована, ты как бы второй сорт и все такое. Тут уже выбор, кого мы будем слушать. Какие философии мы будем выбирать. Вся семья, христианский брак, семья, она сейчас переживает трудные времена, она под атакой находится. Пусть Бог нам поможет обновиться умом. И мужья, у мужей христианских проблем тоже очень много. Мы в трудные времена, братья и сестры, живем, в трудные времена. Там еще мы уже до этого говорили, сластолюбивая заживо умерла. Вот это вот желание изо всех сил исполнять свои желания, чтобы они реализовались, оно в конце концов разрушает духовно. И семьи может разрушать. А самое главное, человек гоняется за ветром вместо того, чтобы служить Богу и найти радость, которая вот она здесь в семье рядом. Вот такие вот условия. 16 стих еще я прочитаю из Тимофея. Если какой верный или верный имеет вдов, и то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Павел еще повторяет эту мысль. Не надо, пусть церковь, пусть вот эти люди, вот эти верующие, они заботятся о своих вдовах и довольствуют их. Церковь будет. Вот какие несложные условия, чтобы помогать материально вдове. 60 лет, если действительно нет родственников, если известно по добрым делам, по вере и молитве, да, была верна мужу, была хорошей матерью, домохозяйкой. Вот. Церковь должна и может помочь такой вдове, которая потеряла мужа. Да. И здесь есть вещи, которые они не напрямую, но мы тоже, думая о материальной поддержке, мы тоже можем использовать некоторые вещи, смотреть на них. Они могут нам помочь.